Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Критика – это мятеж. ФСБ объявила террористами участников антивоенного комитета. Школа заплатит за травлю. Суд встал на сторону восьмиклассницы, над которой издевались одноклассники. Убивать не запрещаем. Госдума планирует дать регионам больше свободы в обращении с бездомными животными.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 5 годам колонии суд в Москве приговорил блогера Орега Щепихина, которого летом похищали сотрудники силовых структур Чечни. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму в интернете и в возбуждении ненависти и вражды. Поводом для дела стали видео, в которых следствие усмотрело угрозы в адрес чеченцев, дагестанцев, представителей народов Кавказа, евреев и мусульман. 3 июня 2025 года на Ярославском вокзале в Москве Орега Щепихина схватили неизвестные, погрузили в багажник автомобиля и увезли. Впоследствии выяснилось, что похитители имели отношение к силовым структурам Чечни. Вскоре Щепихина отпустили, но уже на следующий день задержали и отправили в следственный изолятор. Дело возбудили и против похитителей, и они, однако, арестованы не были. К 14 годам колонии суд в Подмосковье приговорил дагестанца Саид Хусена Арчакова по обвинению в госизмене и покушении на нее. Историю Арчакова рассказывало издание BBC. По данным журналистов, до войны он жил в Украине. Там его судили за сутенерство, а во время войны выдворили из страны, несмотря на его заявление, что в России ему грозит опасность. В декабре 2023 года он вернулся в Россию, и его задержали в аэропорту Шереметьево. Следствие утверждало, что нашло переписки Арчакова с военнослужащими ВСУ и подтверждение его участия в воюющем на стороне Украины чеченском батальоне. К 12 годам колонии Брянский областной суд приговорил жителя города Клинцы Евгения Пархоменко за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба суда. По версии обвинения, подсудимый договорился с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины передавать украинской стороне сведения о вооруженных силах России, а также склонять российских военнослужащих к сдаче в плен. В материалах, распространенных следствием, говорится, что обвиняемый признает вину и раскаивается. Суд в Перми смягчил меру пресечения активисткам Ирине Файзулиной и Елене Гусевой и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест. Женщин обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти объявили экстремистским летом 2021 года. При этом Файзулиной во время домашнего ареста суд, в частности, запретил общаться с мужем, правозащитником Артемом Файзулиным, так как он проходит свидетелем по ее делу. Издание «Медиазона» подсчитало, что в России возбудили уже не менее 114 уголовных дел, связанных с донатами ФБК. Певицу Диану Логинову, выступающую под творческим псевдонимом «Наока», обвинили в дискредитации российской армии и организации массового пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение порядка. Вместе со своей группой «Stop Time» «Наока» на улицах Санкт-Петербурга исполняла песни «Монеточки», «Noise MC», «Порнофильмов», артистов, которые в России признаны иностранными агентами. 15 октября певицу задержали, оставили на ночь в отделении полиции и составили протоколы об административном в правонарушениях. Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего срок по делу о распространении так называемых фейков об армии, в колонии номер 10 Алтайского края поставили на профилактический учет как склонного к поджогу. Это уже четвертый профучет. Ранее Горинова отмечали как склонного к совершению террористических актов, склонного к побегу, а также склонного к суициду и членовредительству. Алексей Горинов стал первым в России осужденным по статье о распространении так называемых фейков об армии. Летом 2022 года его приговорили к 7 годам колонии. Позже его также обвинили в оправдании терроризма за разговоры с сокамерником и назначили 3 года колонии. У 64-летнего политика проблемы со здоровьем. Весной ему диагностировали туберкулез. Московский политический активист Михаил Кригер, находящийся в колонии в Орловской области, уже больше недели держит сухую голодовку. От пищи он отказался еще 25 сентября в знак протеста против частых выдворений в штрафной изолятор и ограничения в звонках. По словам правозащитников, состояние Кригера ухудшается с каждым днем. Он похудел на 25 килограммов, у него заторможенная мимика и речь, нечеткий взгляд, и он уже не может гулять по часу в день и выдерживает только 20 минут прогулки. От капельниц с глюкозой и витаминами он отказывается, сообщает его группа поддержки. Осенью 2023 года Михаила Кригера приговорили к 7 годам колонии за оправдание терроризма и призывы к возбуждению ненависти и вражды. Он вину не признает. В защиту Кригера выступила солистка группы «Гарбидж» Ширли Мэнсон, призвав начальника исправительной колонии номер 5 в Нарышкино Максима Прилепского прекратить изоляцию заключенного и разрешить ему свидание с дочерью.
В России слово «террорист» все чаще используют не по назначению. Спецслужбы приноровились навешивать этот ярлык на оппозиционеров, журналистов и обычных людей, которые осмелились говорить что-то против войны или властей. Обвинение в терроризме превращается в инструмент устрашения и контроля, а количество террористов растет быстрее, чем когда-либо. За первые 6 месяцев 2025 года российские суды вынесли рекордное число приговоров по делам о терроризме – 597, то есть не менее 5 каждый рабочий день. С такими темпами не исключено, что скоро среди знакомых или родственников каждого живущего в России может оказаться террорист.
В современной России к террористическим преступлениям относят подготовку и совершение терактов, пропаганду и финансирование терроризма. Терактами признают даже действия, совершенные по указанию телефонных мошенников. Например, поджоги дверей госучреждений, а также антивоенные акции. Основными регионами с высокой террористической активностью считаются приграничные области и Северный Кавказ. За первую половину 2025 года в России зарегистрировано 1347 терактов. Это больше, чем в любые предыдущие годы наблюдений с 2003-го. Статистика совершенных терактов в России начала расти в 2022 году после начала полномасштабной войны с Украиной. А на днях ФСБ определила главных предводителей современных российских террористов и объявила о возбуждении дела по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти против всех членов антивоенного комитета России. По мнению спецслужбы, более 20 участников комитета причастны к террористическому сообществу. В их числе, например, бизнесмены Михаил Ходорковский, Борис Ленин, Евгений Чичваркин, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, политики Владимир Карамурза, Дмитрий Бутков и Гарри Каспаров, публицист Виктор Шендерович, актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман и множество других общественных деятелей, журналистов, экономистов, политиков, которые, по мнению ФСБ, финансируют признанные террористическими украинские военизированные националистические подразделения и рекрутируют в них людей с целью захвата власти в России. Против Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о призывах к терроризму. Антивоенный комитет России основала группа общественных деятелей и активистов из России в феврале 2022 года. Как говорится на сайте комитета, заявленная цель проекта – противостоять этой кровопролитной войне, вырабатывать общую позицию, помогать людям координировать свои усилия, решать огромное количество проблем, которые возникли из-за путинской агрессии. Возбуждение против них уголовных дел о терроризме и захвате власти участники антивоенного комитета расценили как реакцию Кремля на создание при парламентской ассамблее Совета Европы платформы по взаимодействию с российской антивоенной демократической оппозицией.
Сотрудничество с парламентской ассамблеей предполагает создание дискуссионной и координационной площадки для взаимодействия в основном по гуманитарным вопросам. Однако это очень болезненно воспринимается российскими властями и лично Владимиром Путиным, которые видят в этой платформе точку создания альтернативной легитимности, давно утраченной Кремлем.
Российский антивоенный комитет отвергает любые обвинения в финансировании или призывах к терроризму, а также в рекрутинге для вооруженных формирований, который содержится в заявлении российской политической полиции ФСБ.
– Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат, участник проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем можно объяснить такой резкий рост числа дел и приговоров по так называемым террористическим статьям в 2025 году?
Как правило, все эти дела так или иначе связаны с войной России и Украины. Часть этих дел, например, по статье 205.2 «Оправдание терроризма» — это фактически приговоры за мнение людей о боевых действиях, которые происходят и на территории России, и на территории Украины. Когда люди задаются вопросами, а так ли все однозначно, либо, наоборот, с одобрением высказываются о действиях украинских вооруженных сил. И это зачастую расценивается как оправдание терроризма, потому что большинство ударов беспилотниками по России квалифицируются именно как теракт. Тоже огромный пласт дел, связанных с так называемым «Легионом свободы России» или РДК. За попытки вербовать туда людей, то есть за пересылку инструкции, как сдаться в плен в РДК или Легион Свободы России, о том, как их финансировать, за переводы денежных средств, за отправку им анкет или каких-то сведений, возбуждаются дела за участие в деятельности террористической организации. Ну и часть дел, естественно, квалифицируется, когда человек пытается как-то сопротивляться внутри страны российскому режиму, когда он бросает, например, бутылку зажигательной смеси в военкомат, поджигает релейный шкаф или еще каким-то активным образом сопротивляется действиям российских властей.
Ну, наверное, к этому можно добавить еще и тех украинских военнопленных, которых судят в том числе и по террористическим статьям.
Да, это совершенно отдельная категория дел. Таких военнопленных судят либо за участие в каком-то террористическом сообществе, террористической организации, например, Азов или другие батальоны, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, либо по такой недавеча еще совсем эксклюзивной статье об международном терроризме. Это самая последняя статья в Российском уголовном кодексе, которая фактически до войны России и Украины не применялась.
Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, какова реальная доля политически мотивированных дел среди общего числа тех террористических процессов, которые проходили и проходят в России в последние годы?
Я думаю, что доля переваливает таких дел за 90%. Скорее стремится даже к 100%. Давайте возьмем громкие теракты, которые не вызывают сомнений, что это действительно теракт. Например, Крокус Сити Холл. По Крокус Сити Холлу задержали нескольких исполнителей, я не помню, двое или трое, а еще по этому делу проходит огромное количество других фигурантов. И вот эти фигуранты, они де-факто к планированию, к совершению теракта отношения не имеют. Кто-то сдавал квартиру, кому-то случайно позвонил исполнитель теракта накануне покушение. Кто-то продал этот автомобиль злосчастный, на котором их поймали. И все эти люди являются фигурантами уголовного дела о терроризме. Или недавно совершена операция «Паутина», когда из машин фур вылетали дроны и атаковали российские аэродромы. Водители всех этих фур, которые ни сном, ни духом, что же у них было, теперь фигуранты террористических дел. Или возьмем взрыв Крымского моста. Фигуранты этого дела – обычные логисты, которые брали заявки онлайн и обеспечивали перевозку груза и, естественно, не знали, что находится в этой злосчастной фуре и что она планируется взорваться. Это совершенно очевидно из материалов дел, совершенно видно из всех показаний, но, несмотря на это, российские власти преследуют этих людей как соучастников теракта или как непосредственно организаторов теракта. И я уже не говорю здесь про какие-то политические совершенно уголовные дела, когда людей привлекают к ответственности за высказывание их мнения, или когда людей привлекают к ответственности за попытку не попасть под мобилизацию, за попытку, например, сжечь свое личное дело призывника в военкомате.
Ну вот, кстати, о обвинениях в терроризме за какое-то высказанное мнение. Тут буквально на днях Федеральная служба безопасности объявила интеллектуалов, оппозиционеров, общественных деятелей, которые выступают против войны России с Украиной. Она их объявила террористами, вероятно, чтобы окончательно стереть таким образом грань между несогласием и преступлением. И получается, что сейчас, на всяком случае, это так выглядит, что Кремль строит государство заложников, где вообще любая критика приравнивается к мятежу. К чему это может привести, на ваш взгляд?
Мы видим в делах и об экстремизме, и о терроризме, что одним из критериев привлечения людей к ответственности является, они прямо это пишут в документах, критика президента Российской Федерации, критика международной политики Российской Федерации, критика деятельности государственных органов. Они это расценивают как квалифицирующий признак экстремизма или терроризма. То есть, если ты выступаешь за то, чтобы в России поменялась власть, это экстремизм или даже, может быть, терроризм, как мы вчера увидели из пресс-релиза ФСБ. Ну, фактически они прямо говорят, что любая, скажем, конвенциональная по меркам России политическая деятельность является терроризмом или экстремизмом. И все это приводит к тому, что государство уничтожает своих политических оппонентов с помощью юридических инструментов и с помощью неюридических инструментов, как все мы видели в случае с Алексеем Навальным, которого неоднократно пытались убить и в итоге убили в российской тюрьме, и со многими другими российскими оппозиционерами, критиками российских властей.
Но, тем не менее, хотелось бы немножечко понимать, какие последствия могут быть у этого нового антитеррористического дела. Там больше 20 общественных деятелей, ну, известных, в общем, достаточно своей антивоенной позиции граждан России. Они обвиняются в терроризме и в попытке свержения власти в России, а также другие неустановленные лица. Что это значит? Кого будут подверстывать и будут ли подверстывать к этому делу людей пачками, как, ну, например, было с тем же делом ЮКОСа? Ходорковский тут опять сейчас засветился вот в этом террористическом деле. У него обвинений больше, чем у остальных. Его еще в призывах к терроризму обвиняют. Я по аналогии с делом ЮКОСа, тогда практически все, что так или иначе было связано с деятельностью ЮКОСа, сваливали в один большой котел, и потом из этого появлялись новые и новые уголовные дела против новых и новых людей. Это дело станет таким же вот котлом, из которого потом будут вытаскивать, выделять отдельные производства против отдельных людей, новых.
Я вполне это допускаю, и здесь я бы даже не сравнивал с делом ЮКОСа, которое все-таки происходило в совершенно других политических реалиях. Очень свежий пример – это дело ФБК. Есть большое дело Фонда борьбы с коррупцией, которое расследуется Центральным аппаратом Следственного комитета в Москве, и из него постоянно выделяются десятки-десятки новых дел. Это такая раковая опухоль, которая, ну, вот просто плодится с бешеной скоростью. Вполне возможно, ну, надеюсь, что этого не произойдет, что и вчерашнее дело может стать таким. Но пока из пресс-релиза ФСБ ничего не понятно. Зачастую ФСБ ведь занимается в своих пресс-релизах так называемыми активными мероприятиями. Это когда, освещая какое-то событие, оно вносит туда дезинформацию для формирования политического мнения внутри или за пределами страны и для влияния на принятие решений. Так вот, очень часто то, что они пишут в пресс-релизах, и то, что потом мы видим в материалах уголовного дела, очень сильно разнится. Вот без доступа к материалам уголовного дела, без прочтения постановления о возбуждении этого уголовного дела невозможно даже понять, в чем конкретно их подозревают. Потому что в антивоенном комитете, насколько я нашел в интернете, состоит больше 32 тысяч человек. Ну, те, кто подписал обращение, призыв или поддержал этот антивоенный комитет своей подписью. Почему выделили только вот этих вот 23 бакинских комиссара? Непонятно. Чем они выделяются? Они сказали, что в рамках этого комитета действуют 6 проектов, но назвали только 2, один из которых «Ковчег». То есть пока это похоже на какой-то винегрет, который выдало ФСБ и который может иметь малое отношение к действительности уголовного дела. Поэтому говорить пока очень-очень рано все-таки, что они считают террористической деятельностью. И мне кажется, что это дело сейчас обкатка нового механизма, который появился в российском законодательстве. То есть для того, чтобы признать организацию экстремистской, террористической, достаточно теперь вынести приговор суда, и она признается таковой. Не нужно даже отдельное решение Верховного суда, который признает организацию террористической. И я вполне допускаю, что сейчас они быстренько-быстренько проведут предварительное следствие, вынесут заочный приговор, и это и сделают эту организацию просто токсичной для любого россиянина, для любого иностранца. То есть это реакция совершенно очевидна российских властей на деятельность политиков внутри ПАСЕ. На прошлой неделе мы увидели пресс-релиз о том, что российские позиционеры теперь будут иметь представительство в этом органе, парламентской ассамблее Совета Европы. И российские власти не имеют ничего другого, кроме как делать общение с ними токсичным. Они сейчас назвали их террористами, они признают их террористической организацией, сейчас сообщество, и любое обращение к ним за помощью. Ну, например, вы вас посадили близкого родственника, вы обращаетесь к оппозиционерам, чтобы они лоббировали его интересы на уровне этой организации. Это все теперь будет очень токсично и может караться уже Уголовным кодексом одной из террористических статей. Вот мне кажется, именно для этого государство и возбудило это уголовное дело.
Спасибо большое за ваше пояснение. Адвокат, участник проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Евгений. Мать девочки, над которой систематически издевались одноклассники, отсудила у школы села Тополево Хабаровского края 270 тысяч рублей компенсации морального вреда. 3 года ребенка обзывали, обсыпали мукой, портили ее вещи, прятали одежду. Мама неоднократно просила руководство школы вмешаться, но травля продолжалась. В результате у девочки развилась умеренная депрессия, а социальных контактов она старается избегать. Суд решил, что именно бездействие сотрудников школы привело к развитию конфликта. Подробнее о травле в российских школах в нашем сюжете.
Одни бьют, другие снимают на видео. В математическом лицее Хабаровска школьники напали на своего одноклассника. Ребенок кричал от боли, но это не остановило обидчиков. По словам мамы мальчика, это не первое нападение на ее сына. Но только после этого случая полиция и Следственный комитет начали проверку, в том числе в отношении школьной администрации, которая допустила травлю. Согласно последнему опросу в ЦИОМ, каждый четвертый россиянин сталкивался с буллингом в школе. Каждый пятый сказал, что травле подвергались его дети или внуки. Уличный опрос на эту тему провело издание «Горизонтальная Россия».
А вы сталкивались с этим в своей жизни?
Мне не доходилось столкнуться с этим.
Ну, мне приходилось сталкиваться в школе, да. Меня просто травили, меня обзывали в школе.
Ну, это в основном происходило в младших классах, когда более сильные, например, парни обижали более слабых, чтобы поднять свою самооценку за счет своей, так сказать, силы.
Конечно, да, потому что у меня в целом очень интересная, необычная внешность. Я метиска, и в свое время в разных кругах общества мне приходилось сталкиваться с людьми, которые, как бы, грубо говоря, ну, неадекватно воспринимали мою внешность.
Ну, конечно, я думаю, каждому человеку приходилось сталкиваться с буллингом. Я хочу сказать, что в какой-то степени способствует формированию характера легкий буллинг, я так думаю. И отстаивание своего мнения.
Ну и я сталкивался, и видел просто, как это происходит. Все от смены обстановки и так далее. Дети злые свои по натуре.
Чаще всего буллинг исходил от других учеников, но 31% опрошенных ЦИОМом заявили о травле со стороны учителей. Так, осенью 2024 года суд в Перми назначил компенсацию 150 тысяч рублей маме школьника, которого не взлюбила учительница православной гимназии. Она ругала его за длинные волосы и называла маленьким предателем. Рассказывает сам мальчик.
Ну и что сказала он тебе?
Сказала, что меня как будто больше нет в их классе.
Как это?
Все, она не проверяет мои работы теперь по-реальному.
Как это?
Ну не проверяет.
Она сказала, что не учит и не проверяет тебя?
Не проверяет мои работы, в общем, она говорит. Она сказала, никто не слышит меня.
Ты плакал утром, мне звонил когда?
Да. Мне еще в обед она мне сказала, что я маленький предатель.
У школьника диагностировали нервное расстройство. При этом директор гимназии, выступая на заседании суда, отрицал, что учительница нарушила права ребенка, а также обвинил в произошедшем самого мальчика и его маму. Учительница в суд ни разу не пришла.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией основательница фонда помощи подросткам «Плюс Р» Александра Славянская. Александр, здравствуйте. Да, вот пока законодатели спорят, каким должен быть закон против школьной травли, в Хабаровском крае суд принял, пожалуй, уникальное решение. Но, во всяком случае, я лично не припомню, чтобы когда-то раньше суды обязывали школы выплатить больше четверти миллиона рублей в счет морального вреда ученице и ее матери из-за буллинга в школе. С вашей точки зрения, может быть, это и есть тот путь, по которому нужно идти родителям, чтобы как-то администрации учебных заведений изменили свое отношение к ситуации, связанной со школьной травлей?
Мне кажется, что это невероятный прецедент. И этот прецедент, он чрезвычайно важен с двух точек зрения. Первое. Признали, что буллинг – это не детские шалости, как нам об этом говорили всегда. Ну, детки разберутся сами как-нибудь. Вот, это же просто игра. Тем не менее, в своем фонде я видела, какой количество детей было жертвами буллинга и к чему это приводило. На поверхность, в прессу обычно всплывали какие-то очень яркие, очень вопиющие эпизоды, связанные чаще всего с суицидами. И вот тогда об этом становилось известно. Но на самом деле следствием школьного буллинга может являться алкоголизм, употребление запрещенных веществ, ранняя и беспорядочная половая жизнь девочек, которых травят, и которые понимают, что если я ничего не стою, значит, и мое тело ничего не стоит, и я могу им расплачиваться, и я могу делать с этим телом все, что угодно. И это то, что остается в серой зоне, то, о чем не говорят. Но, тем не менее, это тоже следствие буллинга, и это ужасные последствия, это трагические последствия. Буллинг – это не игра. Это не дети сами разберутся, и это не мандариновые шкурки в рюкзаке. Это гораздо более сложная система. Это, ну, я бы сказала, эшелонированная система. Мы всегда понимали, что школьный буллинг является следствием действий учителей.
Это действие или бездействие?
Или действие, или бездействие. Совершенно с вами согласна. То есть это может быть как уровень попустительства. Мы ничего не замечаем. Дети сами разберутся. Либо я сталкивалась с ситуациями, когда, например, классный руководитель или завуч активно поддерживали тех или иных инициаторов буллинга. Или систематически отказывали в помощи жертвам буллинга. И это не было безразличием, это не было желанием проигнорировать ситуацию, потому что именно эти люди были, скажем так, мозговым центром. Именно эти люди были центром, поддерживающим буллинг.
То есть учителя их поощряли?
Да, несомненно, они их поощряли теми или иными методами, как безнаказанностью, так и какими-то прямыми поступками. Давайте мы посмотрим на Васю. Мы видим, что Вася сегодня опять забыл сменку. Конечно, так и должно быть. Вася всегда забывает сменку. Давай, подбирай повыше свои болтающиеся штаны и иди на свою парту. Это реальные случаи, с которыми я сталкивалась. И, конечно, это провоцирует детей на буллинг. Даже там, где изначально у них не было внутренней мотивации. Да, учителя бывают зачинщиками буллинга, потому что действует принцип «разделяй и властвуй». И классом, где большая часть детей в одной стороне, да, есть некие изгои, которых травят, этим классом проще управлять.
Почему? Потому что другие боятся оказаться в числе изгоев?
Потому что другие боятся оказаться в числе изгоев в том числе. Но и это еще и некая групповая динамика. Мы знаем, что любая групповая динамика имеет в своем составе определенную долю агрессии. Да? В какой-то момент группа начинает сопротивляться, она начинает агрессировать. И эта агрессия, это непослушание, оно может быть вылито на преподавателя. А здесь у преподавателя, смотрите, какой замечательный есть инструмент. Быстро переключить групповую агрессию с себя, может быть, действительно не слишком компетентного, на него. И это происходит, и это очень успешно.
И в этом смысле, вот в том решении суда, в Хабаровском крае, я так понимаю, очень важно то, что суд сказал, что по статьям Гражданского кодекса, на которые ссылалась, я так понимаю, мама ученицы, устанавливается презумпция виновности образовательного учреждения, потому что оно обязано следить за малолетними, которые могут причинить вред, ну, во время, когда находятся в школе. Правильно я понимаю? И что еще раз учителей, администрацию школы просто ткнули буквально носом и сказали, вы несете ответственность за то, что происходит в вашей школе. Вы должны это отвечать, и если уж дошло до неприятных, мягко говоря, последствий, тогда и платите, будьте добры.
Да, да. И это третья часть нашего прецедента, и она тоже очень важна, потому что в школе, кроме детей, учителей, среднего какого-то персонала, всегда существует директор. И директор по Гражданскому кодексу действительно несет ответственность за всех детей, которые находятся в школе в учебный период, которые находятся в его ведении. Он обязан защищать их от какого-то негативного влияния физического насилия и обеспечивать их безопасность. Если школа в лице директора этого не делает, это повод и причина применить санкции в школе. И, ну, эти санкции могут быть разными, но, честно говоря, я сторонник того, что финансовые санкции всегда самые лучшие. Директора отстранили, придет другой директор. Учителя выгнали, придет другой учитель. Нужен какой-то механизм, который позволит воспитывать, да, который позволит вот стукнуть по рукам, но при этом без так любимых нами посадок, громких разборок в прессе, без увольнений. Вы виноваты, вы нарушили закон, заплатите штраф. Я совершенно уверена, что в следующий раз и директор, и учителя 10 раз подумают, стоит ли отвернуться в сторону при факте буллинга, или стоит все-таки посмотреть и попытаться что-то предотвратить.
Александра, скажите, пожалуйста, а учителя, взрослые люди вообще могут не заметить травлю, не распознать ее?
Да, бывают ситуации, когда учителя могут не распознать травлю. Это происходит в тех случаях, если они не слишком включены в любые школьные процессы, кроме учебного. Ну, либо есть такая система, что в школе присутствует психолог, и вроде бы это дает такое легальное основание все переложить на психолога. Но мне кажется, что за исключением редких случаев, когда дети, которые булят других детей, очень прямо вот хитры, и это происходит либо очень тонко, либо где-то за пределами школы. Нет, нет, конечно, учителя видят. Ну, я сама работала преподавателем. Ты приходишь, и ты просто чувствуешь класс. Вот этот веселый, этот грустный, а этот что-то прямо совсем понурился. И дети, на самом деле, они очень открыты к контакту со взрослыми. Если ты приходишь после урока и говоришь, послушай, останься на 3 минуты, я очень хочу узнать, что у тебя с настроением. Ты на меня как-то обижен, предмет не нравится или что-то. Ну, мало очень замкнутых детей, таких прям травмированных детей, которые тебе скажут, нет, я не хочу ничего рассказывать, уходите. Большинство с большим удовольствием или с неудовольствием, или с болью рассказывают о том, что с ними происходит. Надо просто задать вопрос. У нас как-то очень хорошо разделили в голове образование, воспитание и психологическое состояние. А на самом деле это связанные вещи. Если ребенок находится в депрессии, боится буллинга, он не будет ничего усваивать. Если он в тяжелом психологическом состоянии, он не будет ничего усваивать. Это какая-то, ну не знаю, механистическая, фашистская теория, что человек на уроках должен работать как автомат, чтобы ему не говорили, он все запоминает и учит. Нет.
А родители могут это заметить и связать? Ну, то есть заметить, что, например, их сын или дочь стали хуже учиться, у них изменилось настроение, и связать это каким-то образом с травлей и попытаться что-то предпринять в связи с этим?
Стали хуже учиться, изменилось настроение, да, это повод родителям насторожиться и начать задавать вопросы, может быть, какие-то такие подспудные, хитренькие, чтобы ребенок рассказал о том, что происходит в школе. А это повод, может быть, как-то аккуратно поговорить с друзьями, с родителями друзей, с преподавателями. Но, к сожалению, родителям, вот все ругают родителей, а родителям в этом плане приходится намного сложнее, чем учителям, потому что они не видят своего ребенка в коммуникации. Они не видят своего ребенка во взаимодействии. Они видят, как он приходит домой, как он говорит, все хорошо. А дети, особенно подростки, они очень хорошо скрывают свое состояние буквально до последнего. Да, там вот вплоть до каких-то самых страшных попыток. Они молчат, они прячутся, они ничего не говорят родителям. Поэтому родителям надо быть всегда настороже и реагировать, что называется, на тонкие настройки. Вот что-то хуже есть стал. Раньше нравилась математика, теперь вообще за математику не берется. Но если ребенок начал прогуливать уроки, например, вот всегда ходил и даже получал удовольствие, сейчас прогуливается, это даже не колокольчик, это прямо набат-набат. Надо влезать, разбираться, проявлять способности детектива и выяснять, что же там произошло. Не происходят такие ситуации просто так. Нет этой любимой интернет-истории «хотел учиться, а потом расхотел». Нет, обязательно что-то произошло.
А если вот родитель понимает, или ребенок с ним в хороших доверительных отношениях, ему рассказали, что началась какая-то травля в школе, что в этом случае может и должен предпринять родитель, ну вот, первым делом? Сразу менять школу?
Я бы попробовала поговорить с классным преподавателем и с директором школы. И для того, чтобы поставить их в известность об этой ситуации, и для того, чтобы просто посмотреть на них и понять их реальное отношение к буллингу. То есть, если вы ограничите, если они ограничатся какими-то формальными ответами, да, мы разберемся, мы напишем вам бумагу, приходите через месяц, не проявляя особой заинтересованности, в эту ситуацию не погружаясь, ну вот честно, я бы забрала ребенка. Потому что мне кажется, что это огромная травма, и никакие знания, и никакая прекрасная школа не стоит того, чтобы наносить этому ребенку эту травму. Я вам вначале уже говорила, к каким последствиям может привести буллинг. Угу. И это худшие последствия, но кроме этого есть еще просто сотни людей, тысячи людей, которые всю жизнь ходят к психотерапевту и не знают, что с этим делать, потому что когда-то была вот такая история. То есть если мы понимаем, что директор и классный руководитель не намерены глубоко включаться, действительно разбираться, менять ситуацию, может быть, даже кого-то удалять из школы, и из учеников, и из учителей. Если не включились, то тогда лучше ребенка забрать. Ну, в конце концов, дети у нас не бесконечные, других нам никто не предложит. Поэтому надо беречь тех, которые есть.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Основательница фонда помощи подросткам «Плюс Р» Александра Славянская была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Александра. Госдума рассматривает поправки к федеральному закону, которые дадут регионам значительно больше свободы в обращении с бездомными животными. Теперь они сами смогут устанавливать правила, включая эвтаназию, содержание вне приютов, а также использовать средства, приводящие к травмам и гибели животных. Поправками предлагается установить и запрет на подкармливание бездомных кошек и собак рядом с многоквартирными домами. Кормить безнадзорных животных неподалеку от детских садов, школ и спортивных площадок уже запретили власти Татарстана и Приморского края. Вероятно, вскоре эта практика распространится по всей России, а за вынос еды бездомным собакам и кошкам будет грозить штраф до 5000 рублей. И это, по мнению законодателей, один из способов борьбы с агрессивными животными, которые нападают на людей. Что еще предлагают чиновники, расскажем в нашем сюжете.
Их тут много!
Стая собак едва не растерзала женщину в Саратове. Бродячие собаки терроризируют жителей Екатеринбурга. Это заголовки региональных медиа. Подобные новости появляются каждый день. При том, что уже 2 года в России работает закон, разрешающий массовый отлов и даже убийство бездомных животных. Предполагалось, что он поможет уменьшить количество нападений. На деле за это время были убиты тысячи животных, А случаев нападения на людей меньше не стало, выяснило издание «Такие дела». В первый год после принятия закона количество нападений даже выросло сразу на 6,6%, следует из данных Роспотребнадзора. Сейчас примерно в половине регионов России разрешено убивать бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию. В остальных – любых животных, если власти решат, что ситуация экстраординарная. Зоозащитники подсчитали, в результате таких мер в Астраханской области погибли несколько тысяч собак. В Бурятии, Ставропольском крае и Оренбургской области – сотни. Зоозащитники называют такие методы неэффективными. Так, представители фонда помощи животным НИКа говорят, что в итоге популяции быстро восстанавливаются за счет бесконтрольного размножения, миграции с соседних территорий и отказа хозяев от своих домашних животных. Они призывают применять программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, которая действует в России уже с 2019 года. Но власти считают даже действующие меры недостаточными. Госдума подготовила законопроект, который запретит гражданам препятствовать отлову бездомных животных, а кроме того, кормить кошек и собак возле определенных объектов, например, больниц, школ и даже многоквартирных домов. За все эти действия предполагают ввести штраф до 5000 рублей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, насколько я понимаю, в ряде регионов российских уже принято решение о массовом умерщвлении бродячих собак и кошек, несмотря на заявления федеральных чиновников, что нужно сохранять принцип гуманности. Уже появляются планы ограничить количество домашних животных на определенной жилплощади и обязать людей получать разрешение на то, чтобы как-то приобретать, заводить животных. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что из этого достойно наибольшей критики, а что может действительно быть в законе?
Действительно, сейчас можно говорить, что с марта текущего года в Государственной Думе идет активная работа над, как они называют, совершенствованием законодательства о защите животных и защите населения от бездомных собак. Но все, что там происходит, 90% из того, что там происходит, и тех инициатив, которые выдвигают депутаты, вызывают огромную критику не только среди зоозащитников, но и в целом какое-то недопонимание среди общественности. Потому что сначала они хотели полностью запретить возврат отловленных животных в места обитания, то есть устроить просто поголовное убийство животных по всей стране, потому что мы понимаем, что нет в России достаточной инфраструктуры, чтобы всех бездомных животных поместить в приюты на пожизненное содержание. И это бы означало, что животных отлавливали и всех бы убивали. Но пока этот законопроект забуксовал, ввиду его прям откровенной такой
жестокости.
Кровожадности, жестокости, да. И вместо него они начали пытаться повлиять на бездомных животных другими способами. Вот одна из инициатив, которая вызывает такое бурное противоречие и обсуждение, это запрет кормления бездомных животных. Потому что все-таки люди понимают, что если ты видишь бездомное животное, голодное животное, то нужно ему помочь, покормить его, может быть, дать ему какой-то кровь, тепло, как-то помочь, сострадательно относиться к тем, кто в нужде. А депутаты говорят, что вы видите, голодный котенок, собака, пройдите мимо и не помогайте ему. И если даже отбросить моральную сторону вот этой инициативы, то ведь она же и как защита от бездомных животных работать не будет, потому что что в результате нее может получиться, что бездомные животные будут голодные, и если их не будут подкармливать люди, ведь многих дворовых собак, кошек люди подкармливают, они живут у них во дворах, и спокойные собаки играют с детьми, с людьми.
Такие сыны полка.
Да, да. А теперь их запрещено кормить, и животные будут голодные. А голодное животное, естественно, оно будет более агрессивное. И таким образом они вот этой инициативой не только не улучшат положение, но и ухудшат. Потому что у нас будут бегать стаи голодных животных, умирать от голода.
Если всех отстрелят, то и не будут бегать. Вот и решена проблема.
В этом проблема другая для авторов законопроекта, что невозможно, отстрелив всех, решить проблему бездомных животных. Как показывает практика, как показывает многолетний опыт той же России, вот такие массовые поголовные убийства, они вообще никак не исправляли ситуацию.
Почему?
Потому что не урегулированы другие сферы. Животных массово выбрасывают на улицу, их отстреливают, появляются новые. Плюс невозможно отстрелить всех поголовно, их очень много, животных. Пока одних отстрелили, другие начинают размножаться, появляются новые потомства, более такие агрессивные, более уже такие настороженные к людям. И они все равно приходят на то место, где животных отстреливали. Это такой бесконечный цикл, когда животных стреляют, и потом через некоторое время приходят новые. И это повторяется вот регулярно. В России до 2018 года практически во всех регионах так и было. У нас не было программы текущей ОСВВ, везде был поголовный отлов с убийством. И ситуация не решалась, а только усугублялась. Увеличивались бюджеты на отстрел, увеличивалось там количество покусов животных и прочее. Это не решалось. И только с принятием закона, со скрипом, потихоньку ситуация начала исправляться. И вот не прошло и 5 лет, как депутаты вернули все назад. По сути, в 2023 году своими поправками обнулив закон об ответственном обращении с животными, потому что они сказали, что статью о работе с животными-безвладельцами регионы могут вообще не исполнять, а делать все по своему усмотрению. И уже вот половина регионов, а то и больше, этим занимаются. И опять же, статистика показывает, что общефедеральная статистика по покусам животных, в том числе собак, с 2018 года до 2022 снижалась, а уже с 2023 опять увеличилось количество нападений, количество жалоб, и очевидно, что вот принятые меры, они лишь ухудшают положение, и, к сожалению, что очень печально, они просто перечеркнули, обнулили весь труд огромного количества людей, которые там 5 лет прилагали огромное количество усилий, чтобы ситуацию исправить. И сейчас вот опять все пошло под откос.
Скажите, пожалуйста, вот объясните, а почему чиновники не хотят идти по пути реализации этой программы ОСВВ? Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Если вы говорите, что она так хорошо работала или работает там, где ее применяют, то почему не продолжать?
Есть несколько факторов, по которым чиновники не любят эту программу. Первый фактор – это то, что на ней невозможно делать какие-то большие, какие-то откаты и прочее. И невозможно вот эти вот черные схемы реализовывать, потому что животных отловили, им нужно провести мероприятие, стерилизовать, вакцинировать, содержать, кормить и выпустить назад. И это все требует ресурсов, в любом случае, у подрядчика, и он что-то должен на это тратить. И мы знаем, как разыгрывались контракты во многих регионах, все равно определенный процент отдавался в случае выигрыша, но при работе по ОСВВ результат был виден. То есть собака оказывалась в городе с биркой, и сложно было прям сильно как-то в этот процесс вмешиваться. Когда идет поголовное убийство, здесь никакой отчетности практически нет, плюс очень легко делать приписки, что мы отловили там не 100, 300 собак, никак это не проверить, они все убиты и сожжены в крематории. И это тоже один из факторов, вот именно вот такая коррупционная составляющая. Второй момент – это деньги. Для реализации ОСВВ все-таки нужно было строить приюты, нужно было выделять бюджеты, чтобы создать инфраструктуру изначально, которой не было вообще по всей стране. А после 22 года, когда началась война, мы знаем, что вообще весь бюджет урезали полностью, на какие-то социальные нужды практически ничего не оставалось. И говорить уже в этих условиях, что давайте строить приют, совершенно было невозможно. Но собаки бегали, если вопрос не решался, конечно же, начинаются случаи, когда они на кого-то нападают, какие-то такие обстоятельства происходят, и нужно было как-то из него выходить. Поэтому через год после начала войны губернаторам, чтобы они не возмущались, дали возможность, вот решайте сами, как хотите, хотите, отстреливайте, если у вас денег нет. Ну, то есть в моменте, надо понимать, в моменте отстрелять, вот сегодня взять, вот в течение года отстрелять всех животных, это дешевле, чем их стерилизовать, возвращать, но это не исправляет ситуацию, а только ухудшает. Плюс и третий фактор, который я отмечаю, это именно вот такой дешевый популизм. Многие чиновники, пытаясь отвлечь внимание от проблем в регионе, каких-то социальных острых тем, они пытались переключить на проблему вот бездомных собак. Где-то произошла какая-то трагедия, какой-то случай, который происходит, ну, регулярно, от этого никуда не деться. Но они активно его подсвечивали, раздували эту историю, говорили, что вот тут бегают собаки-людоеды, и нам срочно нужно защищать население и детей вот от этой кровожадной стаи, поэтому нам ничего не остается, кроме как их всех убивать. И вот этот популизм, он, к сожалению, у многих людей вызывал поддержку, тех, кто особо не разбирается, потому что людям тоже иногда кажется, что проще всех убить, и проблема решится. Но нет, ну и вот такой вот смесь и финансовая, и вот желание как-то вот себе политические очки заработать легкие, дешевые, отвлечь от реальных проблем, она вот как-то все в совокупности так сыграла, что в 23-м году были приняты эти поправки, и теперь, к сожалению, но ничего никуда в лучшую сторону не меняется.
Да, и теперь обсуждаются еще новые поправки, в том числе и такие, которые, возможно, по мнению депутатов, могут улучшить ситуацию. Они говорят, что нужно поголовно всех домашних животных чипировать, во-первых, а во-вторых, ограничить проживание животных на какой-то территории, там, по-моему, на 18 метров, не больше одной кошки и одной собаки. Примерно, ну, вот как-то так. И вот если это все произойдет, а владельцев все будут штрафовать, не чипированных животных, или если их живет больше, тогда, считают депутаты, и бездомных животных не будет. Или, а если будут, то мы сразу узнаем, кто сделал этого животного бездомным, и тут же его накажем.
Да, здесь есть доля правды, конечно, и о необходимости обязательной регистрации домашних животных мы, зоозащитники, говорим с самого начала, с момента принятия закона 498-го, и в него не попала эта обязательная регистрация, и годами ее не могли принять. Вот сейчас о ней говорят, но тут, конечно, надо понимать, что действительно она нужна, действительно каждое животное должно быть зарегистрировано, ну хотя бы кошки и собаки. И если мы говорим о собаках и кошках, то там единственный надежный практически и реализуемый на современном этапе способ – это чипирование. Но, опять же, вопрос в реализации. Как сейчас говорят в Минприроде, что они хотят устроить какой-то запретительный механизм. То есть они будут сами решать, кому разрешать содержать животное, а кому нет. По каким критериям это будет делаться. И это вот совершенно, опять же, непонятная инициатива. Если они придут к обязательной регистрации, и самое главное, не только регистрация, а штрафы, большие штрафы, как это сделано во многих странах Европы и в другом мире, вплоть до уголовной ответственности. Вот во Франции, например, за выброшенное животное штраф до 45 тысяч евро. И это играет. Люди много раз подумают, прежде чем выкидывать животное, даже вот если оно...
То есть при таком раскладе и в России такая мера может быть эффективна. Спасибо за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Юрий. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
«Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства».